Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. Настраиваемся на очередной час, который мы проведем вместе. В его продолжение прозвучат две цикловые передачи. Вначале это будет «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви. 72-й выпуск – это заключительная передача из цикла «Триадологии». Подготовил и проведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. А затем в эфир выйдет очередная, 13-я передача «Читаем библейских пророков». Это довольно новый еще авторский радиоцикл бесед кандидата философских наук, доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподавателя Московского государственного университета Ильи Сергеевича Вивюрка. Книга пророка Исаии, прозвучат главы с 41 по 45. И в заключении программы этого часа на литературной страничке нас ждет новая встреча с писателем, миссионером Олегом Михайловичем Сениным. В свое время он подготовил радиоцикл бесед о поэзии «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов». Сегодня прозвучит часть первая его беседы о творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем рассматривать православное троическое богословие, ну и, пожалуй, в то же время завершим наше рассмотрение этой принципиально важной богословской темы. А завершим мы это рассмотрение, с другой стороны, продолжая рассматривать образы, через которые в богословии иллюстрируется откровение Бога о себе, как о Пресвятой Троице. Мы в предыдущей нашей встрече говорили об образах, взятых из человеческих реалий, из реалий человеческой жизни. Сегодня мы это же направление продолжим, но обратимся к другому способу проведения аналогии между реалиями человеческой жизни и Пресвятой Троицы. Здесь, в этом направлении, Богу, Пресвятой Троице, ставится в соответствие не один человек, а несколько человеческих личностей. То есть несколько человеческих личностей, пребывающих в общении, рассматриваются как некий образ Отца, Сына и Святого Духа, трех божественных лиц, пребывающих в абсолютной полноте общения, в такой полноте общения, что они именуются в богословии единосущными, то есть обладающими единой, одной и той же природой. Таким образом, личность человека, находящегося в общении с другими людьми, рассматривается как образ божественного лица. А то единство, которое реализуется в человеческом общении, единомыслие, единство, может быть, каких-то переживаний, душевное единство, эмоциональное единство, волевое единство, может быть, связанное, например, с осуществлением одного общего дела, одного общего служения. Вот это единство, которое для общения человеческих личностей характерно, которое возникает в этом общении, рассматривается как образ единства Отца, Сына и Святого Духа. Отметим, что этот образ позволяет проиллюстрировать. Он позволяет, и в этом его достоинство и принципиальное отличие от тех образов Бога, которые берутся тоже из человеческих реалий и были рассмотрены нами перед этим. Вот главное отличие заключается в том, что этот образ позволяет проиллюстрировать то, что единство Отца, Сына и Святого Духа – это единство в любви. Это единство, не навязанное Отцу, Сыну и Святому Духу божественной природой, а это единство, которое сами для себя, обращаясь друг к другу в любви, определяют божественные лица. Поскольку, когда мы говорим о межчеловеческом общении, о некоем человеческом сообществе, здесь тоже мы не можем сказать, что природа с необходимостью диктует людям, какое общение им осуществлять. Люди, человеческие личности, свободно определяют сами для себя, в насколько полное общение они друг с другом вступают, какие, может быть, границы, как сейчас выражаются часто психологи, вот такие индивидуальные границы они воздвигают для этого общения, за которые они уже не пускают никого, с кем общаются. В каких формах это общение они осуществляют, что они готовы сделать единым, чем они готовы поделиться с другими, и наоборот, что они считают своим исключительным имуществом, достоянием, и что они не хотят никому передавать, ни с кем, чем не хотят делиться. Все это человеческие личности определяют свободно. При этом такое человеческое сообщество более полно будет иллюстрировать понимание Пресвятой Троицы, которое будет пребывать в любви, к которой люди и призваны в общении друг с другом. В любви, которая предполагает, что забота о другой человеческой личности не просто даже столь же сильна, как и забота каждого человека о самом себе, а даже приоритетна для тех, кто пребывает в любви. Кстати, наиболее ярким библейским основанием такого понимания образа Пресвятой Троицы являются слова Господа из первосвященнической молитвы, где, обращаясь к Отцу, Христос говорит: «Да будут все едино, как мы». Кстати, вот здесь мы тоже видим слово «едино» в среднем роде. Тем самым указывается, как мы перед этим уже говорили, на природу. То есть Господь прямо проводит вот такую аналогию, связь аналогическую между единством, к которому призваны люди, и единством, которое характерно в абсолютной мере, конечно, недоступной полностью для людей, характерно для самой Пресвятой Троицы. Таким образом, этот подход выделение аналогии в человеческом мире, аналогии Пресвятой Троицы, позволяет иллюстрировать очень важное положение о том, что единство Отца, Сына и Святого Духа – это единство в любви. Но, разумеется, если сразу сказать о некоторой неполноте этой аналогии, разумеется, здесь никак не отражается троичность. То есть в этой аналогии, ну, по крайней мере, может быть, за неким редким исключением, предполагается неопределенное число человеческих личностей, по образу которых предлагается рассматривать Отца, Сына и Святого Духа. То есть аналогия с точки зрения числа здесь, как правило, чаще всего не проводится. Далее, такая общая характеристика этого образа Пресвятой Троицы нуждается, конечно, в пояснении. И пояснение это должно заключаться в том, чтобы выделить такие человеческие сообщества, которые наиболее полно могли бы иллюстрировать единство божественных лиц. И такое человеческое сообщество – это, разумеется, в первую очередь церковь. Это в первую очередь церковь в богословском понимании. Именно в церкви люди, человеческие личности, призваны и имеют возможность, получают все необходимые дары для того, чтобы пребывать в такой полноте любви и такой полноте единства, какая для людей вне церкви недоступна. И обеспечивается эта полнота единства в церкви прежде всего через таинство. В таинствах неким высшим, неописуемым образом людям подаются именно такие дары для того, чтобы пребывать в единстве. Особо выделяется часто здесь, когда говорится о единстве людей в церкви, таинство Евхаристии. В таком высшем, непостижимом смысле в таинстве Евхаристии причастники соединяются с самим Богом в теле и крови Господних, с самим Господом Иисусом Христом, второй божественной ипостасью, и во Христе соединяются и друг с другом. Таким образом, именно богословское понимание церкви позволяет в особой степени выразить полноту единства, единства верующих. И в этом смысле особенно подчеркнуть полноту единства самой Пресвятой Троицы, когда мы рассматриваем Бога по этому образу, в направлении этого образа. Кстати, здесь же мы видим и иллюстрацию учения о монархии Отца, о которой мы уже говорили. Церковь в богословском понимании всегда возглавляется неким началом, то есть епископом в земном таком измерении. Конечно, в высшем смысле церковь возглавляется самим Христом, но если говорить о горизонтальном измерении, человеческом измерении, то церковь всегда возглавляется неким епископом, неким единым началом. Причем это требование, существенное требование для существования церкви.
Где епископ, там и церковь.
Да, да, совершенно верно. Это древнее изречение, еще предложенное в доникийскую эпоху, еще в эпоху гонений на христиан. Но уже тогда, хотя это время не благоприятствовало для в силу гонений, в силу сложностей, ситуации, в которой пребывали христиане, не благоприятствовало таким богословским размышлениям. Тем не менее, уже тогда, настолько это положение было важно, уже тогда оно было предложено. Еще один признак церкви обязательный – это Евхаристия. Тоже древнее изречение. Мы знаем, где Евхаристия, там и церковь. Но, кстати, эти две стороны тесно связаны между собой, потому что в богословском понимании Евхаристия невозможна без епископа. То, что Евхаристию часто совершают священники, не должно нас как-то уводить в сторону от этого вывода, поскольку все священники, все без исключения священники, могут совершать Евхаристию только в том случае, если они на это, ну, если выражаться несколько таким суховатым юридическим языком, уполномочены епископами. Только в этой ситуации они могут совершать Евхаристию. Без епископа они совершать Евхаристию не могут. Если, например, тот или иной священник в понимании епископа по какой-то причине недостоин совершать Евхаристию, епископ его запрещает в служении, и тогда священник не может совершать Евхаристию. То есть вот здесь мы видим некую аналогию с монархией Отца. В некотором смысле высшей причиной церковной жизни является епископ. Далее необходимо выделить, пожалуй, еще одну сторону человеческой жизни, еще одно человеческое сообщество, существующее тоже в полной мере именно в церкви, это семья. Конечно, здесь мы говорим о семье в христианском понимании, как о таком единстве в любви, вступивших супругов и детей, которые носят абсолютный характер, настолько абсолютный, что даже смерть в православном понимании не нарушает единство супругов. И даже смерть не означает, что, например, оставшийся в живых один из супругов может вступать в брак с другим. Конечно, такое допускается в православии, но допускается как снисхождение. Снисхождение к слабостям человека, к тому, что далеко не всегда даже супруги готовы переживать любовь в той полноте, к которой они призваны. В этом, кстати, заключается отличие православного понимания брака, богословского понимания брака от католического. В католическом богословии, склонном вообще к юридизму, к формализму, считается, что смерть одного из супругов может служить и служит основанием для того, чтобы вступать во второй брак без каких бы то ни было оговорок. То есть вот этой идеи того, что брак не разрушим даже смертью одного из супругов, этой идеи мы не обнаруживаем вне православия. И такое понимание полноты любви в богословском отношении объясняется тем, что или связывается с тем, что брак в православном понимании – это тоже одно из таинств, в котором подаются вступающим в брак особые высшие дары по пребыванию в любви. Такой любви, которая неразрушима даже смертью, и которая, с другой стороны, вступившим в брак, дается высший дар давать жизнь людям, то есть своим детям. Далее, что еще можно отметить? Можно отметить, что святые отцы этот образ часто использовали, когда говорили о первых людях, то есть об Адаме, Еве и их ребенке. Здесь по аналогии с Адамом рассматривался отец, по аналогии с Евой рассматривался Святой Дух, а по аналогии с первым их сыном, с первым ребенком, рассматривалось второе божественное лицо, Сын, Господь Иисус Христос, Божественный Логос. И здесь даже святые отцы проводили аналогию между ипостасными свойствами Отца, Сына и Святого Духа и первых людей. Три первых человека различаются при единстве природы, различаются ипостасными свойствами. Адам по аналогии с отцом ни от кого не происходит. Ну, разумеется, имеется в виду сотворенный мир, когда мы говорим об Адаме. У Адама нет никакого человека, от которого бы он произошел. Он происходит непосредственно от Бога, непосредственно Бог его творит, но в сотворенном мире у него нет никакого начала, никакой причины. Он ни от кого не происходит. Ева происходит от Адама, а сын их происходит от тоже Адама. Ну, тут, конечно, несколько аналогия неполная оказывается, поскольку от Адама и Евы происходит сын по образу рождения. Тут, конечно, некоторые сложности возникают у этой аналогии. Но вот даже с точки зрения ипостасного происхождения святые отцы иногда эту аналогию приводили, поскольку действительно три первых человека отличаются образом происхождения, можно сказать, ипостасными отношениями по происхождению, аналогично тому, как это раскрывается в богословии по отношению к Отцу, Сыну и Святому Духу. Ну вот, это что касается семьи, как вот такого образа Пресвятой Троицы. Кстати, семья как образ Пресвятой Троицы позволяет иллюстрировать и монархию Отца. В семье тоже, в христианском понимании, в богословском понимании, тоже есть некое начало. Начало, но часто говорят о главе семьи и главой семьи, как мы видим это и в посланиях апостола Павла, например, является муж. Муж, то есть тоже есть некое начало, от которого происходит семья. Тоже некая аналогия может быть здесь обнаружена с монархией отца. А далее, в общем-то, любое человеческое сообщество может так или иначе, в зависимости от того, к кому мы обращаемся, в зависимости от того, что мы хотим проиллюстрировать в православном понимании Пресвятой Троицы, может использоваться как такая образная иллюстрация откровения Бога о себе, как о Пресвятой Троице. Конечно, более полно позволяют проиллюстрировать откровение Бога о себе, как о Пресвятой Троице, сообщества церковные, в общем-то, любая церковная деятельность, предполагающая общение, предполагающая объединение христиан, всегда, пусть даже это объединение и не связано с особым таинством, но всегда это объединение мыслится христианами как объединение в Боге, в устремленности к Богу, в единстве служения Богу. И в этом смысле позволяет подчеркнуть единство, в котором пребывают люди. И по аналогии с этим единством, но, конечно, подчеркивая, что речь идет об абсолютном единстве, говорить о Пресвятой Троице. Но такое понимание образа Божия, в общем-то, особенно, может быть, когда речь идет о миссии, о свидетельстве о Боге, может строиться и на любых человеческих сообществах. В общем-то, любые человеческие сообщества, даже не церковные, они пусть и с точки зрения христианской в ограниченной мере, но так или иначе руководствуются какими-то общими идеями, общими принципами, общими устремлениями. Конечно, к сожалению, здесь обнаруживается часто и конкуренция, и какое-то разъединение, какая-то, может быть, даже неприязнь. И в этом смысле такие сообщества менее подходят для иллюстрации понимания Бога. Но, тем не менее, все-таки что-то объединяющее должно обязательно быть, чтобы такое сообщество, ну, просто существовало. Может быть, иногда, когда мы обращаемся к людям, незнакомым с церковной жизнью, для них более наглядными были бы и вот такие образы при всем их меньшем совершенстве. Но в чем же заключается главное несовершенство этого образа, которое нужно, конечно, учитывать? Главное несовершенство заключается в том, что человеческие личности, как личности сотворенные, как личности, пребывающие в сотворенном мире, пребывающие в пространстве, во времени, наделенные различными индивидуальными качествами, различаются друг от друга не абсолютным образом, или, точнее сказать, не только абсолютным образом, а различаются друг от друга еще и самыми разными индивидуальными особенностями, которые носят природный характер. У одного человека один вид внешний, у другого другой вид внешний. Один человек одно положение в пространстве занимает, разумеется, другой человек другое положение в пространстве. Один человек живет в одно время, другой человек живет в другое время. Здесь, конечно, например, в церковной жизни и эти временные ограничения мы стремимся преодолеть, когда, например, поминаем и на Евхаристии, и усопших, а не только живых. Но, тем не менее, вот такие различия неизбежно, различия по индивидуальным особенностям, неизбежно для людей, как сотворенных существ, остаются характерными, что невозможно распространить на Бога. У Отца, Сына и Святого Духа никаких отличий друг от друга, ни временных, ни пространственных, поскольку они пребывают вне пространства и времени, ни с точки зрения индивидуальных свойств, никаких различий нет. Никак мы не можем сказать, что одно божественное лицо более благим является, другое менее благим, в отличие, например, от людей, у одного из которых могут быть большие способности, например, к тому, чтобы заниматься благотворительностью, у другого меньшие способности. Никоим образом вот такие индивидуальные различия на Бога мы проецировать не можем. В то же время они неизбежны в человеческом мире. Хотя и в человеческом мире, чем более люди объединяются друг с другом в любви, тем меньшее значение, меньшую роль в их жизни начинают играть вот такие индивидуальные особенности. То есть можно сказать, что христиане по мере преуспевания в христианской жизни сосредоточены все менее становятся на том, что в современной психологии часто именуется самореализацией, в смысле реализации всех тех индивидуальных особенностей, которые являются врожденными для человека или, может быть, приобретенными в силу того или иного образования. Вот. И все больше и больше христиане самоопределяются любовью к Богу, любовью к ближним, и все эти способности, которые у них есть индивидуальные, стремятся использовать не для самореализации, то есть не для себя, не для того, чтобы их как таковые в самом себе развивать и реализовывать как можно полнее, а становятся направлены на то, чтобы все эти особенности и способности реализовать в любви, в служении Богу и ближним. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу и заканчиваем таким образом большую важную тему православного троичного богословия. Эта тема является фундаментальной для всего богословия, основополагающей, поэтому, разумеется, хотя непосредственно мы закончили ее рассмотрение, тем не менее и далее мы будем постоянно обращаться к этой теме, рассматривая другие важные богословские разделы.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
«Обновляйтесь ко мне, острове, князи бо изменят крепость». Да приближатся и да глаголют вкупе, тогда суд да возвещают. Кто восставит восток правду, призваю к ногам своим и пойдет, даст пред языки, и цари ужасит, и повержет на землю мечи их, яки стебли отвержени луцы их. И проженет я, и пройдет с миром путь ног его. Кто содела и сотвори сия, призваю, призывая ее от начала родов, аз Бог первый, и в грядущее аз есмь. Видяше языцы и убояшеся, концы земние, приближишеся и приидоша вкупе. Судяй киждо ближнему, и брату помощи, и речет, превозможе муж древоделатель, и ковач бияй млатом, вкупе проковаяй. О вогда уба речет, спаяние добро есть, утвердиши я гвоздьми, положат я и не подвигнутся. Как будто бы речь идет опять о создании какого-то идола или что-то в этом роде, ковач гвозди вбивает. Но уже с начала этой главы, это главу 41 мы сейчас читаем, понятно, что речь идет о Христе. И значит, здесь и крест присутствует. «Ты же, Израилю, рабе мой Иакове, Его же избрах, семя Авраам ли, Его же возлюбих, Его же паях от конец земли, и от страж пья я призвах тя, и рекох ти, раб мой еси, избрах тя и не оставих тебе, не бойся с тобою, бо есм, не прельщаю, аз бо есм Бог твой, укрепивый тя, и помогох ти, и утвердих тя десницею моею праведную. Все постыдятся, и посрамятся все сопротивляющиеся тебе, будут бо яко несущие, и погибнут все соперницы твои. Взыщеши их и не обрящеши человеков, и же поругаются тебе, будут бо аки небывшие, и не будут ратующие тебе. Яко аз Бог твой, держай десницу твою, глаголи тебе, не бойся, Иакове, малый Израилю, аз помогох ти, глаголит Бог твой, избавляя тебя, святый Израилев. Се сотворих тяки колеса колесничное новое, стирающая аки пила, и сотреши горы, и истончиши холмы, и аки прах положиши, и извееши, и ветр возьмет я, и буря развеет я, ты же возвеселишися во святых Израилевых. И возрадуются убозие и неимущие, поищут бо воды, и не будет, язык их от жажды исше. Аз, Господь Бог, аз услышу их, Бог Израилев, и не оставлю их, но отверзу на горах реки и среди поля источники, сотворю пустыню в луги водные и жаждущую землю водотечи, положу в безводную землю кедр и смерчие, и мерсину, и кипарис, и тополю, да узрят и уразумеют, и помыслят, и увидят вкупе, яко рука Господня сотвори сия вся, и святый Израилев показа. Приближается суд ваш, глаголит Господь Бог, приближишеся совете ваши, глаголит царь Яковль, да приближатся, и возвестят вам, яже сбудутся, или яже прежде быш арците, и приставим ум, и уразумеем, что последнее и будущее. Арците нам, возвестите нам грядущее напоследок, и увемы, яко Бози есте, благо сотворите и зло сотворите, и почудимся, и узрим вкупе. Яко откуду есте вы, и откуду дело ваше? От земли мерзость избраша вас. Аз же восставих, иже от севера и иже от восток солнечных прозовутся именем моим. Да приидут князи, яко брение скудельника, и яко скудельник топчущ брение, тако попрани будете. Кто бо возвестит, я же из перва, да увемы, я же напреди, и речем, яко истина суть, несть пред глаголящего, ни слышащего словес ваших. Начало Сиону дам, и Иерусалима утешу на пути. От язык бо се не един, и от кумир их несть возвещаей, и аще вопрошу их, откуда есте, не отвещают ми. Суть бо творящий вас, и всуя прельщающий вас. Иаков, отрок мой, восприему и, Израиль избранный мой, прият его душа моя, дух мой нань, суд языком возвестит. Не возопиет, ни же ослабит, ни же услышится вне глаз его. Трости сокрушенны не сотрет, и льна курящийся не угасит, но воистину изнесет суд. Воссияет и не потухнет, донде же положит на земли суд, и на имя его языцы уповати имут. Так оглаголит Господь Бог, сотворивый небо и водрузивый е, утверждяй землю, и я же на ней, и даяй дыхание людям, и же на ней, и дух, ходящим на ней. Аз, Господь Бог, призвах тебя в правде, и удержу за руку твою, и укреплю тебя, и дах тебя в завет рода Израилева, во свет языков. Отверсти очи слепых, извести от уз связанное, и из дому темницы, и сидящее во тьме. Аз Господь Бог, сие мое есть имя, славы мое я иному не дам, ниже добродетелей моих истуканным. Иже изначало се приидоша, и новое я же аз возвещу, и прежде неже возвестите, явишеся вам. Воспойте Господеве песнь нову, начальство Его, прославите имя Его от конец земли, сходящей в море и плавающие по нему, острове и живущие на них. Возвеселися пустыня и веси ея, придворья и живущие в Кидаре, возвеселятся живущие на камени, от края гор возопьют, дадят Богу славу, добродетели Его во островах возвестят. Господь Бог сил изыдет и сокрушит рать, воздвигнет рвение и возопиет на враги своя со крепостью. Молчах, еда и всегда умолчу и потерплю, терпех яко рождающее, истреблю и иссушу вкупе, опустошу горы и холмы, и всяку траву их иссушу, и положу реки во островы, и луги иссушу, и наведу слепые на путь, его же не видиша, и по стезям их же не знаша, ходите сотворю им. Сотворю им тьму во свет и стропотное в правое. Сия глаголы сотворю и не оставлю их. Тие же возвратишеся вспять. Посрамитеся стыдением, уповающие на изваянное. Глаголющие слиянным, вы есте Бози наши. Глусие, услышите. И слепие, прозрите, видите. И кто слеп, разве раби мои, и глуси, разве владеющие ими, и ослепоша, раби Божии. Видисти многожды, и не сохранисте, отверсты уши имуще, и не слышасте. Господь Бог восхоте, да оправдится и возвеличит хвалу. И видях, и быша люди расхищение и разграбление, проглобо в ложах везде, и в домех вкупе, прогло в данном случае сеть. Проглобо в ложах везде, и в домех вкупе, и держи с крыша я, быша в плен, и не бысть изымая и разграбление, и не бегло голющего отдашь. Кто в вас иже внушит сия, и услышит во грядущее? Кто даде на разграбление Иакова и Израиля пленяющим его? Не Бог ли ему же согрешиша? И не восхотеша в путях его ходите, ни слушайте закона его. И наведе на ня гнев ярости своея, и укрепися на ня рать, и палящие их окрест, и не уведеша кижду их, ниже положиша на уме.
Глава 43. «И ныне сице глаголит Господь Бог, сотворивый тя Иакове, и создавый тя Израилю. Не бойся, яко избавих тя, прозвах тя именем твоим, мой еси ты. Яще приходишь и сквозе воду, с тобою есмь, и реки не покрыют тебе. Яще сквозе огонь пройдеши, не сожжешися, и пламень не опалит тебе. Яко аз Господь Бог твой, святый Израилев, спасай тя. Сотворих премену твою Египет и Ефиопию и Соину за тя. Отнели же честен был еси предо мною, прославился еси, и аз тя возлюбих, и дам человеке за тебе, и князи за главу твою. Не бойся, яко с тобою есмь, от восток приведу семя твое, и от запад соберу тя. Реку северу приведи, и ливу не возбраняй. Приведи, сыны моя, от земли дальняя, и чери моя от краев земных. Всех елицы нарицаются именем моим. Во славе бо моей устроих его, и создах его, и сотворих ей. И изведох люди слепы, и очи суть такожде слепы, и глуси уши имущие. Все языцы собравшися в купе, и соберутся князи от них. Кто возвестит сия? Или я же из перва, кто возвестит вам? Да приведут свидетели своя, и оправдятся, и да услышат, и да рекут истину. Будете ми свидетели, и аз свидетель, глаголит Господь Бог, и отрок мой, его же избрах. Да увесте, и веруете ми, и уразумеете, яко аз есмь. Прежде мене не бысть ин Бог, и по мне не будет. Аз Бог, и несть разве мене спасаяй. Аз возвестих и спасох, укорих, и небе в вас чуждий. Вы мне свидетелие, и аз свидетель, глаголит Господь Бог, еще от начала, и несть изымаей от руку моею. Сотворю, и кто отвратит е. Так оглаголит Господь Бог, избавляя вас, святые Израилев. Вас ради послю Вавилон, и воздвигну вся бежащая, и халдеи в кораблях свяжутся. Аз Господь Бог, святый ваш, показавый Израиля, царя вашего. Сице глаголит Господь, даяй путь по морю и по воде сильне стезю. Изводяй колесницы и кони, и народ силен. Но успоша и не восстанут, угасоша, акелен, угашен. Не поминайте первых и ветхих не помышляйте. Все аз творю новое, я же ныне воссияют, и увесте я. И сотворю в пустыне путь и в безводней реке. Возблагословят мя зверие сельни, сирени и чери струфовы, яко дах в пустыне воду, и реки в безводней напоите род мой избранный, люди моя, я же снабдех, добродетели моя поведати. Не ныне призвах тебе, Иакове, ниже трудитеся, сотворих тебя Израилю, не принесал еси мне овец твоих всесожжения твоего, ни в жертвах твоих прославил мя еси, не поработих тебя в жертвах, ниже утружденно сотворих тебя в Ливане, не купил еси мне на сребро Фимиама, ниже тука треп твоих возжелах, но во гресех твоих стал еси предо мною, и в неправдах твоих, аз есмь заглаждая и беззакония твоя, мене ради, и грехи твоя, и не помяну. Ты же помяни, и досудимся, глаголи ты беззакония твоя прежде, да оправдишися. Отцы ваши первые согрешиша, и князи ваши беззаконного шанамя, и оскверниша князи, святая моя, и дах погубите Иакова и Израиля во укоризну. Ныне же слыши, раби мой Иакове и Израилю, его же избрах. Сице глаголит Господь Бог, сотворивый тя, и создавый тя из утробы, еще поможет ти. Не бойся, раби мой Иакове, и возлюбленный Израилю, его же избрах. Яко аз дам воду в жажду, ходящим в безводней, наложу дух мой на семя твое, и благословение мое на чада твоя. И прозябнут аки трава посреди воды, и яко верба при воде текущей. Сей речет Божий есмь, и сей возопиет о имени Иаковле, и другий напишет рукою своею Божий есмь, и о имени Израилеве возопиет. Сице глаголит Бог, царь Израилев, и избавлей его, Бог Саваоф, аз первый и аз посих, кроме мене несть Бога. Кто яко же аз, да станет и да призовет, и да возвестит, и да уготовит ми, от неле же сотворих человека вовек, и грядущее прежде, неже прийти им, да возвестят вам. Не укрывайтеся, ниже заблуждайте, не исперва ли внушисте и возвестих вам, свидетели вы есте, аще есть Бог, разве мене? И не послушаша тогда созидающие и ваяющие всечетни, творящие желания своя, я же не упользует их. Но посрамятся все созидающие Бога и ваяющие все неполезное. И все отнюду же быша и схоша, и глусие от человек да соберутся все, и достанут вкупе, и да посрамятся, и устыдятся вкупе. Яко наостри древоделатель сечево, теслою содела оное, и свердлом составе е, и долатом из долбе е, и содела е крепостью мышцы своея, и взалчит и изнеможет, и не напиется воды, и, избрав древоделя древо, постави е в меру, и клеем сострои е, и сотвори е, аки образ мужеск, и аки красоту человечу, поставите е в дому. Посече древо в дубраве, еже насади Господь сосну, и дождь возрасти, да будет человеком на жжение, и, взяв от него согреся, и изжегши я, испекоша ими хлебы, из оставшего же сотвориша боги, и поклоняются им, сотвори е изваянное, и преклоняется им. Пол его сожже огнем, и пол его сожже на углие, и испече в них хлебы, и на них испече мясо, и яде, и насытися, и согревся рече сладко мне, яко согрехся, и видих огонь. Из оставшего же сотвори Бога изваянно, преклоняется ему и поклоняется, и молится ему глаголя «Избави мя, яко Бог мой еси ты». Не уведеша смыслите, яко отемнеша очи их, еже видите и разумете сердцем своим. И не помысли в души своей, ни уведи смышлением, яко пол его сожже огнем, и испече на углях его хлебы, и испек мяса снеде, и оставши его в мерзость сотвори, и поклоняются ему. увежть, яко пепел есть сердце их, и прельщаются, и ни един может души своей я избавите. Видите, не рците, яко лжа в деснице моей. Помяни сия Иакове и Израилю, яко раб мой еси ты. Сотворих тя раба моего, и ты, Израилю, не забывай меня. Себо отъях, яко облак, беззаконие твоя, и яко примрак, грехи твоя, обратися ко мне, и избавлю тя. Возвеселитесь, небеса, яко помилова Бог Израиля, вострубите, основание земная, возопейте горы, веселье, холми и вся древеса, я же на них, яко избави Бог Иакова, и Израиль прославится. Сице глаголит Господь, избавляй тя, и создавай тя от чрева. Аз Господь совершай вся, распрострох небо един, и утвердих землю. Кто ин рассыплет знамение чрева волшебников и волжбы от сердца, отвращая мудрое вспять, и советы их обуяяй, и уставляя глагол раба своего, и совет вестников своих истинен творяй. Глаголи Иерусалиму, населишися, и градом иудейским возградитеся, и пустыни его просияют. Глаголи бездне, опустееши, и реки твоя иссушу. Глаголи Киру, смыслите, и вся воля моя сотворит. Глаголи Иерусалиму, возградишися, и храм святый мой осную. Здесь появляется имя Кира, царя персидского, который вернул плен иудейский обратно на святую землю и повелел возродить Иерусалимский храм. «Сице глаголит Господь Бог помазанному моему Киру, его же удержах за десницу, повинуте пред ним языки, и крепость царей разрушу, отверзу пред ним врата, и гради не затворятся. Аз пред тобою пойду, и горы уравню, врата медные сокрушу, и вереи железные сломлю, и дам ти сокровище темное, сокровенное, невидимое отверзу тебе. Да увеси, яко аз, Господь Бог твой, прозывая имя твое, Бог Израилев. Ради раба моего Иакова и Израиля, избранного моего, аз прозову тебя именем твоим и приму тебя. Ты же не познал еси меня, яко аз Господь Бог, и несть разве мне еще Бога, укрепих тя, и не познал еси меня, дабыша уведели, иже от восток солнечных, и иже от запад, яко несть Бог, разве мне, аз Господь Бог, и несть еще, аз устроивай свет и сотворивай тьму, творяй мир и зиждай злая, аз Господь Бог, творяй сия вся. Да возрадуется небо свыше, и облацы докропят правду. Да прозябнет земля, и да прорастит милость, и правду да прозябнет вкупе, аз есмь Господь, создавай тя. Что лучшее устроих, яко глину скудельничу, еда орати будет землю весь день, еда речет брение скудельнику, что твориши, яко не делаешь и ниже имаши рук, еда отвещает здание, создавшему е. Еда глаголит отцу, что родиши, и матери, что чрево болиши. Яко тако глаголит Господь Бог, святый Израилев, сотворивый грядущая. Вопросите меня о сынех моих и о дщерях моих, и о делях руку моею заповедите мне. Аз сотворих землю и человека на ней, аз рукою моей утвердих небо, аз всем звездам заповедах, аз восставих его со правдою царя, и все пути его правы, сей созиждет град мой, и пленение людей моих возвратит, не по мзде, не по даром, рече Господь Саваоф. Так оглаголит Господь Саваоф. Утрудися, Египет, и купли ефиопские, и саваимские мужи высоцые к тебе прийдут, и тебе будут раби, и вслед тебе пойдут связани узами ручными, и прийдут к тебе, и поклонятся тебе, и в тебе помолятся, яко в тебе Бог есть, и рекут несть Бога, разве тебе? Ты бо еси Бог, и не ведехом Бог Израилев спас. Постыдятся и посрамятся все противящиеся ему, и пойдут в студе. Обновляйтеся ко мне, острове. Израиль спасается от Господа спасением вечным. Не постыдятся, не посрамятся даже до века к тому. За не так оглаголит Господь, сотворивый небо, сей Бог, показавый землю и сотворивый ю, той раздели ю, не вотще сотвори ю, но на вселение создаю, аз есть Господь и несть к тому. Не о той глаголах, ни в тем не месте земли, ни рекох племени Иаковлю суетного взыщите, аз есть Господь, глаголей правду и возвещаей истину. Соберитесь и приидите, совещайтесь вкупе, спасаемые от язык. Не разумеша воздвижущие древо и зваяние свое, и молящиеся Богом, и же не спасают. Аще возвестят да приближатся, да увидят вкупе, кто слышано сотвори сия из перва, тогда возвестися вам, аз Бог, и несть иного разве мене, праведен и спаситель, несть кроме мене. Обратитеся ко мне и спасетеся, иже от края земного, аз есть Бог и несть иного. Клянуся мною самим, аще не изыдет из-за уст моих правда, словеса моя не возвратятся, яко мне поклонится всяко колено, и исповестся всяк язык Богови глаголя, правда и слава к нему приидет, и посрамятся все отлучающиеся. От Господа оправдятся, и о Бозе прославятся все семя сынов Израилевых.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков». Литературная страница радиостанции «Радонеж». Писатель и миссионер Олег Михайлович Синин.
Александр Сергеевич Пушкин. Духовная и жизненная емкость евангельской притчи о блудном сыне во многом приложима к судьбе нашего национального гения. Данный ему свыше редкий поэтический дар, в годы своей молодости он обращал к темам не всегда достойным. Душевная пылкость и чувственность не позволяли ему провидеть очертания духовных сущностей, менее всего зримых в эту пору человеческого возраста. Позднее, с удивительной образностью и лаконизмом, он выразил бессилие человека без Бога противостоять неотразимому искушению греха. «Напрасно я бегу к сионским высотам». Грех алчный гонится за мною по пятам, так ноздри пыльные, уткнув песок сыпучий, голодный лев следит оленя, бег пахучий. Впоследствии, познав, каким спасительным якорем является вера, он восклицал: «Стократ блажен, кто предан вере». Врачующие силы времени, внутренняя предрасположенность к правде сделали зрелого Пушкина великим поэтом. Его перо возвестило Европе о самобытности русской литературы, ставшей отражением духовных исканий нации. Несомненно, вдохновение поэта было питаемо из источника вечной красоты, добра и любви, которым был и остается наш Господь. Пушкин в своем памятнике провозгласил: «Веленью Божию, о, муза, будь послушна». Последние годы в духовно неустроенной жизни поэта усиливается и возрастает влечение к религиозному утешению. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем,
На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно заветная мне читается мне доля, давно устал и раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Перед кончиной Пушкин исповедовался, причастился, благословил жену и детей. О его внутреннем просветлении свидетельствует тот факт, что он простил Дантеса. Этот человек стал, по сути, причиной семейного позора и трагической гибели самого поэта. Религиозный философ Ильин не без оснований называл Пушкина поэтом-богоносцем. Прежде всего, об этом свидетельствует его духовный путь, путь блудного сына, покаянно возвратившегося к всеблагому отцу. Кроме этого, творческое наследие Пушкина проникнуто ценностями веры в ее православном обличье. Известно, что небесным покровителем поэта был благоверный князь Александр Невский. Он был его предком в 21-м колене. В 1826 году мать поэта Надежда Осиповна неспроста обратилась к государю Николаю I с прошением за опального сына именно 12 сентября. В этот день церковь чтит память святаго благоверного князя. Стремление осмыслить такие понятия, как вера и безверие, сделалось темой стихотворения, представленного на завершающий экзамен в Царско-сельском лицее. Мало кто знает о том, что род Пушкиных из поколения в поколение хранил и передавал от отца к сыну частичку ризы Господней. Александр Сергеевич на смертном одре просил жену соблюсти этот обычай и передать святыню старшему сыну Александру. Много лет поэт пытался отыскать икону святых апостолов Петра и Павла. В свое время император Петр I благословил этим образом своего крестника Ибразима Ганнибала, предка Пушкина по материнской линии. Заметим, что детей своих Пушкин воспитывал на сюжетах и истинах из Библии, которую он считал главной книгой человечества. Приводим его собственные слова. «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли. Оно применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям в мире. Из этой книги нельзя повторить ни единого выражения, которого бы не знали все наизусть, которое не было бы пословицей народов. Она не заключает для нас уже ничего неизвестного, но книга сия называется Евангелием. Такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах будем противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».